Когда мы вступаем на путь дхармы, особенно в традиции учения ситхов, очень важно соблюдать определенные принципы. Не следует думать, будто эти принципы, дескать, как-то они от ума, и их соблюдение не важно. Эти принципы, они диктуются самой жизнью. И от того, насколько мы их хорошо соблюдаем, зависит успешность или неуспешность нашей духовной практики. Духовная практика проходит в определенном поле, в определенном настрое, в поле взаимоотношений. И важно понять этот настрой. И традиционно в учениях ситхов, в учении тантризма, этот настрой, это поле и эти принципы называются самая. Еще также они называются принципы яма, нияма, взаимоотношения учитель-ученик, качество ученика и прочее. Эта тема чрезвычайно важная. Потому что если мы даже прекрасно изучаем тексты, изучаем философию, но вот с этими принципами мы не знакомы или им не следуем, нам не удастся, скорее всего, получить духовную реализацию. Принцип самая всегда связан с чистым видением. Если уж говорить совсем просто и так коротко, надо учиться любить всех живых существ. Надо видеть Бога в каждом и уважать Бога в каждом. Надо прекратить критику внутри себя других. Надо прекратить осуждение других. И особенно в отношении того, что касается, связано с дхармой, взращивать очень такое благоговейное, уважительное и почтительное отношение. Это составляющие чистого видения. Надо развивать смирение, и даже если вас оскорбляют, доставляют вам неприятности, все равно реагировать на это с любовью. То есть, ни в коем случае нельзя тому, кто вступил на путь дхармы, осуждать других, причинять вред другим. И вести себя как-то так надменно, гордо там и прочее. Иногда даже в ущерб себе надо быть готовым терпеть самому ущерб какой-то, но вот этих принципов держаться. Если вы так сможете поступать, вы будете действовать как настоящий человек дхармы. А если не сможете, то духовная практика как бы не будет успешной. Как минимум. Потому что есть определенные качества, которые говорят о том, что может человек этот заниматься духовной практикой или он не может заниматься практикой. Это качество ученика. Традиционно описываются три типа учеников: Пашу, Вира и Дивья. То есть Пашу — это такой человек с обывательским сознанием. И он так сильно материалистичен, что он постоянно путает духовный мир и обывательский мир. И он всегда пытается перенести обывательские понятия на духовный мир. И надо очень много времени, может лет 20, может 50, пока все это будет как бы так, он поймет все это. Вира – это йог-герой. Это ученик с такой выраженной направленностью к тренировке, аскезе. Решительный такой человек, который готов идти на крайности ради достижения успеха. Это тот, который в обществе может добиться успеха. Такой успешный человек, который очень уверен в себе, иногда даже самоуверен. Такой. Иногда мы видим таких людей, экстремалы, такие люди, которые любят экстрим-спорт, экстрим-туризм, такие успешные люди, успешные бизнесмены, путешественники. Это те, кто обладает задатками вира. У него большая решимость, и если он вступает на путь дхармы, он может за счет силы воли и своей такой авантюрного склада характера, такой успешных качеств добиться очень многого. Это тип лучше, чем Пашу. Пашу очень робкий, очень неуверенный в себе. И как бы ему надо мечтать, чтобы стать Вира. Вира уже всеми этими качествами обладает. Он уже герой. И герой достигает быстрее, чем Пашу. А другой тип – это Дивья. Дивья означает божественный. И там, где Вира учится прошибать лбом стены, Дивья достигает играючи, легко. Там, где Вира как бы ползет через пот, кровь и локти, Дивья летает просто. То есть Дивья – это очень редкий такой духовный гений. Он не то чтобы достигает, он как-то скользит по потокам существования, и все происходит. Он преисполнен огромной любви, благодарности к существованию. У него все само как бы получается. И дивья йогины, дивья ученики встречаются очень редко. И обычно Пашу – это всегда делатель. То есть он что-то делает, он живет обычной жизнью. И духовную жизнь он воспринимает тоже как очередное делание. Надо что-то делать и надо достичь какого-то результата. Вира – это всегда достигатель. Это тот, кто думает, я решил и я достигну, чего бы это мне не стоило. Я выразил такую волю и я обязательно, я своего добьюсь. Вот так думает Вира. Уж я-то своего не упущу. Вот. Люди с тенденциями Вира обычно в обычной жизни самые такие ловкие, быстрые. Они могут, так, расталкивая других локтями, двигаться к своей цели. А в духовной жизни Вира очень упорна. Вот если вы видите, что какой-то человек ушел в горы, начал жить в пещере и там практикует пранаяму, это Вира. Явное качество Вира. Но Дивья – это другое существо. Дивья обладает уже таким высоким потенциалом, что ему стоит только подумать, захотеть, открыться какой-то энергии, и это в него уже входит, он это уже реализовывает. Вира понимает принцип служения. Вира всегда умеет, вернее Дивья, он всегда умеет выходить за рамки своей личности. Он понимает, что эгоизм – это ограничение. И вот когда ты от себя отказываешься, ты можешь слушать Бога, говорить с Богом. И вот для Вира это часто непонятно. Вира очень на себя полагается. Вира думает, я достигну, я освобожусь, я буду практиковать, как зверь. А Дивья думает, что я могу без Бога? Бог во мне пусть практикует. Я ему могу только отдаваться, любить его, предаваться, верить в него, полагаться во всем, каждую секунду. И там, где Вира прошибает лбом стены, Дивья просто летает или сквозь стены проходит. Потому что он умеет отпускать себя, выходить за рамки своих ограничений. У Дивья есть смирение. У Вира смирение воспитывается с большим трудом. Потому что Вира очень полагается на такое свое героическое сознание. И он думает, что если он получит смирение, это значит, ему надо будет отказаться от своего такого героического достигающего сознания. Но Вира понимает, что чем больше он от себя откажется, чем больше он проявит смирение, тем больше ему дано будет. потому что он станет пустым сосудом, через которого будет низливаться божественная сила. И вот чтобы вырастить в себе необходимое качество вира и дивья, надо убить себе внутреннего пашу. По крайней мере, хорошо его взнуздать, преодолеть. И вот внутренний пашу в нас – это такое, ну, как внутреннее животное. Оно постоянно чем-то не удовлетворено, ищет недостатки в других, смотрит на все в темном свете, всегда ноет. Все это внутренний пашу в нас, внутренний осел. Этого осла нельзя его слуга, потому что послушать его себе дороже. Он заведет не туда. Надо уметь его взнуздывать, и так с ним особо не церемониться, как со слом. Это такой довольно упрямый осел. Он не так-то просто сразу его взнуздать. И вот когда мы преодолеваем себе качество пашу, в нас открывается другое измерение, качество вира и дивья. И дхарма, если мы устанавливаем правильные взаимоотношения с учением, с дхармой, с учителем, с братьями и сестрами по дхарме, это помогает. Правильное отношение означает, что мы учимся чистому видению, смирению. Мы ищем недостатки прежде всего в себе и работаем с ними. Мы по-настоящему пытаемся любить других. И мы их стараемся любить не только тогда, когда нас они любят, а тогда, когда они нас даже вовсе не любят, или даже когда они нам причиняют вред или оскорбляют нас. И вот такая любовь, она гораздо ценнее, потому что истинный человек дхармы, он не разделяет видение обычных людей, он разделяет чистое видение. И он всегда находится в таком внутреннем смиренном состоянии перед Богом. И когда вы себе выращиваете такие качества, они вам очень помогут в духовной жизни. Ваша духовная практика будет успешная. И очень важно всегда наблюдать за тенденциями не чужого сознания, чужих действий, а за тенденциями своего сознания, своих действий. Если возникают какие-то такие тенденции, присущие вот этому пашу, внутреннему ослу, не надо мириться с ними, потакать им. Напротив, их надо преодолевать в себе. Это самое сложное. И вот чистое видение помогает этому. И когда вы так поработаете над собой, увидите, что у вас появилось чистое видение, смирение, любовь к другим, что вы равностно реагируете на хулу и хвалу, что у вас нет такого себелюбия и привязанности, но возросла ясность, осознанность, самоотдача. Это означает, что вы, как сосуд, стали пригодными для практики учения. И тогда практика брахмавичары по-настоящему может работать. Если есть вопросы, я могу уделить внимание 2 минуты вопросам. Вопрос, да? Не слышно. Ага. Да, принимаю. По определенной процедуре эта процедура называется прибежище. Сначала принимается символ веры. Через 6 месяцев можно принять прибежище. И сначала человек становится как бы кандидатом в ученики. Надо с ним познакомиться, посмотреть, что за человек. Затем, если вы практикуете, вы можете стать учеником. Вопрос еще, да? Как углубить самадхи, да? Актуально. Вопрос. Это радует, что такие вопросы вообще задают. Если рассматривать техническую сторону, я бы рекомендовал серьезно заняться практикой шакти-янтры и кундалини-йоги. Самадхи конкретно зависит от состояния чакр, чистоты их каналов, от пробужденности степени энергии кундалини. Чем лучше будет ваше энергетическое состояние, тем глубже может и дольше быть ваша самадхи. Если уж говорить конкретно, займитесь трайбандха-мудрой. Маха-мудрой. Трайбандха-мудрой, маха-ветхой. Если вы хороший кундалини-йогин, то вы можете делать 3-4 сессии в день по 80 циклов. Но если у вас эта тема не знакома, лучше не форсировать. Но если вы преуспели в пранаямах, делайте, не стесняясь, налегайте на пранаямы. Особенно на трайбандха-мудру сидя и стоя, старайтесь добиться задержки дыхания 3,5-4 минуты. На 5-й минуте будет самадхи кундалини-йоги. Если же вас волнуют вопросы медитации, концентрации, и вы не кундалини-йог, то вам следует уделить внимание медитации в уединении, занимаясь махашанти, атмавичарой, чередуя их. Самадхи наступают на третьей дхьяне. Если вам удастся 10 часов в ретрите, не прекращая продолжать медитацию, и жить в таком режиме хотя бы месяц, вы обязательно испытаете самадхи. Я это вам говорю как практику. Углубить и достичь – это такие вещи, в которых нет жесткой границы. Если вы будете подобным образом практиковать, вы обязательно углубите. Я думаю, само по себе достижение самадхи – это такой уровень, после которого вопрос углубления не решается на микрофонном общении зала с учителем, так? Тогда надо очень близко стать учеником учителя. Так, еще вопросы. Слишком уж сложная тема. Слишком. За 2 минуты не описать. Есть ощущение черной пустоты и безмолвия. Что стоит за этим? За этим стоит брахма-бхава. Однако, чтобы по-настоящему ее пережить, нужно развязать 16 узлов неведения, которые не дают нам в полной мере ее ощутить. За любым подобным переживанием, когда мы переживаем неконцептуальное пространство, оно неизбежно ведет к брахма-бхаве. Однако, надо делать различие между кратковременным быстротечным самадхи, вкусом его, и высокой степенью реализации. Высокая степень реализации всегда связана с развязыванием тонких узлов в наших тонких телах. Хорошо, на этом закончим.
Oh.